Глава четвертая. В тот вечер я шел ужинать с ощущением, что все вокруг вдруг утратило реальность. Когда я одевался к ужину, то несколько раз задал себе вопрос, а не мог ли Пуаро все это вообразить? В конце концов, мой милый старый друг, человек очень немолодой, и здоровье его сильно пошатнулось. Сам он может заявлять, что полностью сохранил ясность ума и здравость рассудка, но так ли это на самом деле? Он провел всю жизнь, раскрывая преступления. Что ж удивительного, если он вообразил преступления там, где их нет? Должно быть, вынужденное бездействие сильно угнетало его. Вполне вероятно, что он придумал для себя новую охоту на убийцу. Принятие желаемого за действительное – вполне объяснимый невроз. Он выбрал несколько случаев, о которых сообщалось в прессе, и углядел в них то, чего там не было. Призрачную фигуру, стоящую за этими преступлениями, маньяка-убийцу. По всей вероятности, миссис Этерингтон действительно убила своего мужа, рабочий застрелил жену, молодая женщина дала своей престарелой тетушке слишком большую дозу морфия, ревнивая жена расправилась с мужем, как и обещала, а безумная старая дева на самом деле совершила убийство, в котором потом созналась. За всеми этими преступлениями абсолютно ничего не крылось. Этой точки зрения, несомненно исполненной здравого смысла, я мог противопоставить только свою непоколебимую веру в остроту ума Пуаро. Пуаро сказал, что убийство уже подготовлено. Во второй раз Стайлз должен стать местом преступления. Время подтвердит или опровергнет это утверждение, но если оно верно, то нам следует предупредить несчастье. И Пуаро знает, кто убийца, а мне это неизвестно. Чем больше я об этом думал, тем больше злился. Нет, в самом деле, это ужасная наглость со стороны Пуаро. Он хочет, чтобы я с ним сотрудничал, и в то же время отказывает мне в доверии. Почему? Он назвал причину, разумеется, совершенно неубедительную. Я устал от этих глупых шуток по поводу того, что у меня все на лице написано. Я умею хранить секреты не хуже остальных. Пуаро всегда настаивал на унизительном для меня утверждении, будто у меня настолько открытое лицо, что кто угодно может читать мои мысли. Иногда он пытается подсластить пилюлю, приписывая это моему прекрасному, честному характеру, которому несносна ложь в любой форме. Конечно, рассуждал я, если все это плод воображения Пуаро, его собственную скрытность легко объяснить. Я так и не пришел ни к какому выводу, когда прозвучал гонг, и спустился к обеду, решив быть непредубежденным, но тем не менее смотреть в оба, чтобы вычислить мифического Икс – Пуаро. Пока что я приму на веру все, что говорил Пуаро. Под этой крышей находится человек, который уже совершил 5 убийств и готовится снова убить. Кто он? Перед тем, как мы пошли ужинать, меня представили в гостиной мисс Коул и майору Аллертону. Первая была высокой женщиной лет 34, все еще сохранившей красоту. К майору Аллертону я сразу же почувствовал безотчетную неприязнь. Это был интересный мужчина, 40 с небольшим лет, широкоплечий, с бронзовым загаром, умевший непринужденно вести беседу, причем почти все, что он говорил, звучало двусмысленно. У Аллертона были мешки под глазами, что давало основание заподозрить его в разгульном образе жизни. Он, скорее всего, играет в карты или сильно пьет, решил я, и, несомненно, отчаянно волочится за женщинами. Как я заметил, старый полковник Латрелл тоже не особенно жаловал Аллертона, а Бойд Каррингтон был с ним довольно холоден. Что же касается дам, Аллертон пользовался у них несомненным успехом. Миссис Латрелл оживленно щебетала с ним, а он лениво отвечал ей двусмысленными комплиментами. Меня раздражало, что Джудит, по-видимому, тоже получает удовольствие от его общества и беседы с ним. Для меня всегда было загадкой, почему самые недостойные из мужчин непременно нравятся и вызывают интерес у самых милых представительниц слабого пола. Я интуитивно понимал, что Аллертон подлец, и 9 мужчин из 10 согласились бы со мной. В то время как 9 из 10 женщин, а то и все 10, сразу же были бы им очарованы. Когда мы уселись за стол и перед нами поставили тарелки с клейкой белой жидкостью, я обвел взглядом собравшихся, мысленно прикидывая разные варианты. Если Пуаро прав и не утратил былой прозорливости, один из этих людей — опасный убийца и, вероятно, к тому же маньяк. Хотя Пуаро не говорил этого, я предположил, что Икс — мужчина. Кто же из этих мужчин может им быть? Конечно, это не старый полковник Латрелл. Он такой нерешительный и, похоже, слабовольный человек. Нортон, тот, который столкнулся со мной в дверях, выбегая из дома с полевым биноклем, вряд ли. Он производил впечатление доброго малого, такого растяпа-неудачника. Конечно, говорил я себе, многие убийцы были людьми малозначительными. Именно поэтому они и шли на преступление для самоутверждения. Им было обидно, что их не берут в расчет и игнорируют. Возможно, Нортон — убийца этого типа. Однако он любит птиц. А я свято верил, что любовь к природе — признак морального здоровья в человеке. Бойд Каррингтон. Совершенно исключено. Человек, имя которого известно всему миру. Прекрасный спортсмен, бывший губернатор, человек, которого все любят и почитают. Я также исключил Франклина, зная, как его уважает Джудит и как восхищается им. Теперь майор Алертон. Я посмотрел на него оценивающим взглядом. Да уж, мерзкий тип. Такой обдерет собственную бабушку. И при этом внешний лоск и обаятельные манеры. Сейчас он как раз рассказывал о том, как однажды попал в неловкое положение и вызвал смех слушателей с горестным видом, оценив по достоинству шутку в свой адрес. Если Алертон Икс... решил я, то он совершил преступление ради какой-либо выгоды. Правда, Пуаро не сказал определенно, что Икс мужчина. Я рассмотрел мисс Коул как возможный вариант. Ее движения были судорожными и порывистыми. Чувствовалось, что эта женщина вся на нервах. Красивая, но вид какой-то подавленный. И все же она выглядела вполне нормальной. Она... Миссис Латрелл и Джудит были единственными дамами за столом. Миссис Франклин обедала в своей комнате наверху, а ее сиделка ела позже нас. После ужина я стоял в гостиной у окна, выходившего в сад, и вспоминал те дни, когда увидел, как Сэнди Мердок, молодая девушка с золотисто-каштановыми волосами, бежит по лужайке. Как очаровательно она выглядела в своем белом медицинском халате. Я так погрузился в мысли о прошлом, что вздрогнул, когда Джудит взяла меня под руку, увела от окна на террасу и резко спросила: «В чем дело?» «В чем?» — обеспокоенно переспросил я. «Дело... Что ты имеешь в виду?» «Ты такой странный весь вечер. Почему ты всех пристально разглядывал за ужином?» Я был раздосадован. Я понятия не имел, что позволил своим мыслям выдать себя. «На самом деле...» «Наверное, я думал о прошлом, быть может, видел призраков». «О, да, конечно. Ты же здесь жил, когда был молодым. Здесь, кажется, была убита старая леди, отравлена стрихнином. Какая она была, милая или противная?» Я задумался над вопросом дочери. «Она была доброй женщиной, — медленно произнес я, — щедрой, занималась благотворительностью». «О, такого рода щедрость!» — в голосе Джудит прозвучало легкое презрение. Она задала следующий вопрос. «А люди, которые здесь жили, они были счастливы?» «Нет, они не были счастливы. По крайней мере, это было мне неизвестно». Я ответил: «Нет». «Почему нет?» «Потому что они чувствовали себя пленниками. Всеми деньгами, понимаешь ли, распоряжалась миссис Инглторп. И скупо их выдавала. Ее пасынки не могли жить собственной жизнью». Я услышал, как Джудит судорожно вздохнула и почувствовал, как рука ее напряглась. «Это дурно, дурно, злоупотребление властью. Этого не следует допускать. Старые люди, больные, не должны заедать век молодых и сильных, связывать их, заставлять страдать и тратить свои силы и энергию, которую можно было бы употребить, которые так нужны. Это просто эгоизм». «Не только старым и больным, — сухо заметил я, — свойственен подобный недостаток». «Ой, я знаю, папа, ты считаешь молодых эгоистичными. Но мы, по крайней мере, лишь хотим делать то, что нам хочется, и не заставляем всех остальных делать то, что хочется нам. Мы не собираемся превращать других людей в рабов». «Нет, вы просто перешагиваете через них, если они случайно окажутся у вас на пути». Джудит стиснула мою руку. «Не говори с такой горечью. На самом деле я ни через кого не перешагиваю, и ты никогда не пытался диктовать никому из нас, как жить. Мы тебе за это благодарны».
«Боюсь, однако, — честно признался я, — что мне бы этого хотелось». «Это ваша мама настояла, чтобы вам позволили учиться на собственных ошибках».
Джудит снова сжала мне руку. «Я знаю. Тебе бы хотелось носиться с нами, как наседка. Терпеть не могу кудахтанье. Просто не переношу. Ну, ты же со мной согласен, не так ли, насчет полезных жизней, которые приносятся в жертву бесполезным?»
«Иногда это случается», — признался я. «Но нет необходимости в крутых мерах. Можно просто уйти, знаешь ли».
«Да, но так ли это? Так ли?»
Она произнесла это так пылко, что я удивленно взглянул на нее. Было темно, так что я неясно видел ее лицо. Она продолжала глухим от волнения голосом. «Тут много разного, это сложно. Финансовые соображения, чувство ответственности, нежелание причинить боль тому, кого вы любили. И все такое. А некоторые люди так бессовестны. Они хорошо умеют играть на подобных чувствах. Некоторые люди похожи на пиявок».
«Моя дорогая Джудит», — воскликнул я, пораженный яростью, прозвучавшей в ее голосе. Казалось, она поняла, что переборщила, поскольку тут же рассмеялась и убрала руку. Я, наверное, слишком погорячилась. Но это вопрос, к которому я не могу относиться равнодушно. Видишь ли, я знаю один случай. Старый негодяй. А когда девушка оказалась достаточно мужественной, чтобы разрубить узел и освободить людей, которых она любила, ее объявили сумасшедшей. Сумасшедшей! Этот поступок был самым разумным и самым смелым.
Ужасное подозрение овладело мной. Ведь совсем недавно я слышал нечто подобное. «Джудит», — резко спросил я, — «о каком случае ты говоришь?»
«О, ты их не знаешь. Друзья Франклинов. Один старик по фамилии Личфилд. Он был весьма состоятелен, а своих несчастных дочерей буквально морил голодом. Никогда не позволял им ни с кем видеться, нигде бывать. Он был, конечно, ненормальный. Просто это не было медицински подтверждено».
«И старшая дочь его убила», — заключил я.
«О, ты, наверное, об этом читал. Полагаю, ты бы счел это убийством. Но ведь она так поступила не ради себя. Маргарет Личфилд отправилась прямо в полицию и во всем созналась. Думаю, она очень смелая. У меня бы не хватило мужества».
«Мужество, чтобы сознаться или чтобы совершить убийство?»
«И то, и другое».
«Я очень рад это слышать», — сурово сказал я. «И мне не нравится, что ты в определенных случаях оправдываешь убийство». Я сделал паузу, потом добавил: «Что думает по этому поводу доктор Франклин?»
«Считает, что по делам ему», — ответила Джудит. «Знаешь, папа, некоторые люди просто напрашиваются, чтобы их убили».
«Я не хочу слышать от тебя ничего подобного, Джудит. Кто внушил тебе такие идеи?»
«Никто».
«Ну что же, позволь сказать тебе, что это вредный вздор».
«Понятно. Оставим эту тему».
Она помолчала. «Вообще-то я пришла передать тебе просьбу миссис Франклин. Она хотела бы тебя повидать, если тебе не трудно подняться к ней в спальню». «Я сделаю это с удовольствием. Мне так жаль, что она слишком больна, чтобы спуститься к обеду».
«С ней все в порядке»,
— безжалостно заявила Джудит. «Просто любят, чтобы с ней носились». «Да чего ж молодые бездушны», —